идет так называемая Фомина неделя, а это значит, что великий и светлый праздник Пасхи все еще продолжается. И поэтому мне сегодня хочется снова приветствовать всех вас словами «Христос воскрес!». Мне не пришлось, конечно, быть решительно на всех праздничных пасхальных наших собраниях, и поэтому возможно, что место, которое я сейчас прочту, было кем-нибудь из братьев уже прочитано. Но повторение имеет великое значение, дорогие братья и сестры. Напоминание всегда бывает очень важно, все снова и снова напоминание. И вот это место, Евангелие Иоанна, глава 21, мы прочтем первые 19 стихов. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Дорогие мои братья и сестры, мы прочитали: «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». Заметьте здесь слово «явился», «явился». Это значит «явил себя». Но для чего я останавливаю ваше внимание на этом слове «явился»? Дело в том, братья и сестры, что до воскресения Иисуса Христа Не говорится нигде в Евангелиях о том, что Христос явился или являлся. Всегда говорится до воскресения Христа в Евангелиях, что Он пришел или пошел, или направился. То есть до воскресения своего Иисус Христос ходил по нашей земле, ходил так, как ходят все люди по земле, как мы все с вами ходим. Но после своего воскресения Христос не ходил, заметим себе это, не ходил, а являл себя неожиданно, то есть показывал себя то в одном месте, то в другом. После воскресения он стал невидимым, а до воскресения он был видимым. После воскресения он стал вездесущим. И лишь порой он делался видимым своим ученикам. Вот разница между Христом до его воскресения и после его воскресения. И вот для своего явления, не для своего прихода, а для своего явления в Галилее, воскресший Христос избрал Тивериадское море, то есть нам оно более знакомо, Генисаретское озеро. Под таким названием оно нам более знакомо. Генисаретское озеро. И вот перед нами картина. Раннее утро. Христос стоит на берегу. Лодка с апостолами приближается к берегу. В ней 7 апостолов, разочарованных. Чем? Напрасной и безуспешной ловлей рыбы в течение целой ночи. Мы можем себе представить их большое разочарование. Но они не узнают воскресшего учителя. Перед ними просто стоит какой-то незнакомец. Воскресший Христос начинает говорить им. И что же он им сказал? Зная, что делается в их сердцах, какое разочарование, какая печаль, он им говорит: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Закинув сеть, по слову этого незнакомца, они, как мы прочитали, уже не могли вытащить ее, эту сеть, от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, значит, Иоанн, говорит Петру: это Господь, не иначе. Только Он, Господь, только Он, Христос, мог совершить такое великое чудо, а именно заставить множество рыбы с разных сторон или с разных концов этого Генисаретского озера собраться в одно место, причем по правую сторону лодки, вот так, как Христос сказал: закиньте сеть по правую сторону. Вот Он, Творец неба и земли, повелитель над природой, Он заставил этих рыб собраться в одно место и именно по правую сторону лодки и войти в сеть. Они могли собраться и разойтись, но великий Творец неба и земли, Христос, заставил их войти в сеть. Теперь перед нами вопрос, братья и сестры. Почему же воскресший Христос избрал для своего явления апостолам в Галилее время, когда они были заняты рыбной ловлей? Что это, случайно или Господь действовал с известной целью? Конечно, с известной целью. Случайности у Христа нашего Господа нет. Дело в том, что апостолы, вернувшись к своему прежнему занятию рыбной ловли, начали забывать о великой священной задаче, которой их призвал Христос, когда некогда сказал им: «Идите за мною». Тогда они тоже занимались рыбной ловлей. Но пришел тогда к ним Христос и сказал: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Ловцами человеков. Оставьте это ваше повседневное занятие, эту рыбную ловлю. А идите за мною, а я из вас сделаю других ловцов. Ловцов человеческих душ. И они тотчас, как Евангелие говорит, оставивши сети, последовали за ним. Вот теперь здесь, на берегу моря, воскресший учитель напомнит им об их настоящей миссии, об их истинной цели жизни. И кроме того, здесь вот, на берегу Тверского моря, он им укажет еще на одну задачу – пасти его овец, пасти Христовых овец. Христос явился им именно с этой целью, дорогие мои братья и сестры, чтобы напомнить им, в чем должна заключаться цель их жизни. Не в занятии рыбной ловли, а в домостроительстве Церкви Божьей и проповеди Евангелия о Христе тем людям. Вот об этой порученной им Господом задаче они, по-видимому, стали забывать. Братья и сестры, теперь мы на самих себя посмотрим. Не забываем ли мы и мы с вами нашей основной задачи? В наших повседневных задачах, в нашей повседневной суете, которая нас охватывает со всех сторон с утра до вечера? Не забываем ли мы о своем обещании, которое мы дали Господу, когда за ним пошли? А именно, служить Ему и прославлять Его святое имя в этом мире. Думаем ли мы об этой своей задаче, об этой великой цели, для которой Христос нас призвал идти за Ним? Думаем ли мы, или мы уже перестали об этом думать? Не вынужден ли воскресший Христос и нам все снова и снова напоминать о нашей священной задаче жить для славы умершего за нас, за наши грехи, и воскресшего для нашего оправдания Спасителя нашего Иисуса Христа? Слава Господу, что Он от времени до времени нам об этой задаче напоминает. И сегодня Он об этой задаче нам напоминает. Но не все, конечно, забыли об этой задаче. Многие, вставая утром, думают: а чем я сегодня Господа прославлю? Как я сегодня явлю Его свет в моей жизни? Слава Господу, есть такие дети Божии. И их немало, братья и сестры, немало. Они есть, которые думают о славе Христа. Но есть и такие, повторяю, которые об этом забывают. В своей повседневной жизни полной суеты и забот. Когда апостолы вышли на берег, они увидели разложенный огонь и на нем рыбу и хлеб. Кто же, дорогие мои, разжег этот огонь? И кто же приготовил этот завтрак? Это сделал Христос. Тот самый Христос, который только что, несколько дней тому назад, искупил вину всего человечества своим страданием и смертью на Голгофском кресте. Вот этот Христос, который искупил человечество только что от вечного ада, Он же приготовил завтрак для своих усталых и промокших учеников. какой в этом для всех нас, верующих в Него, нашего дорогого Господа и Спасителя, урок, какой большой урок. А именно, любить бессмертные души человеческие и при этом всегда помнить о телесных нуждах и телесных страданиях людей. Многие из верующих говорят, самое главное – это душа. А что там плоть страдает моего ближнего, это не важно. Душа. Другие, наоборот, говорят, вот как человек страдает своей болезнью и действительно стремятся помочь, облегчить страдания. Есть такие братья и сестры милосердия в церквах Христовых, которые стремятся вот и физически страдающим нести им облегчение в их страданиях. Но и одно, и другое одностороннее явление, братья и сестры. Сегодня нас воскресший Христос учит любить бессмертные души человеческие, не забывать никогда о том, что каждый человек имеет такую бессмертную душу, но помнить и о телесных нуждах каждого человека, о телесных страданиях людей тоже не забывать. Наша забота, дорогие мои братья и сестры, о людях должна быть всегда двоякой заботой. О, как я хотел бы это вырезать на скрижалях наших сердец, чтоб никогда мы не упустили эту двойную заботу о людях. Заботу об их духовных нуждах, и это на первом месте, и заботу об их телесных нуждах. И вот примером этой двойной заботы является для нас сам Христос, как это мы сегодня видим. Христос, умирающий на кресте за грехи мира, для спасения нашего, для спасения всех грешников. И Христос, этот же самый Христос, что я подчеркиваю, пекущий рыбу на разложенном им же самим костре. Вот удивительное сочетание, братья и сестры, у нашего Господа Иисуса Христа. Истинная любовь охватывает все человеческие нужды, истинная любовь. И большие, и малые, и духовные, и телесные. Охватывает истинная любовь все человеческие нужды. В неводе апостолов оказалось 153 больших рыбы. Не будем сегодня, братья и сестры, заниматься толкованием этой определенной цифры. Я бывал на разборах Слова Божьего много-много раз в своей жизни, где дети Божьи любят останавливаться вот на таких именно орехах или орешках и стараются их разгрызать. Это духовные орехи, братья и сестры. Вот что такое, почему это 153 больших рыбы? И вот ищут ответы на этот вопрос. Мы не будем сегодня этим заниматься. Но все же в связи с этой определенной цифрой количества рыб, 153, хочется высказать одну полезную мысль. Полезную мысль, а именно. Помним, братья и сестры, что Христос в одной своей притче сравнивает Царство Небесное с неводом. Христос говорит о Царстве Небесном, как неводе, закинутом в море. С тех пор, как проповедуется Евангелие, вот этот божественный невод собирает и собирает человеческие души к ногам Спасителя мира Иисуса Христа. Был день, мой брат, моя сестра, когда ты и я попали в этот чудесный божественный невод через проповедь Евангелия, или через песню евангельскую, или через беседу духовную, но попали мы в этот невод божественный, и были приведены к ногам Христа. И как хочется иногда, признаюсь, и я принадлежу к числу желающих знать, сколько же душ приобретено для Христа проповедью Евангелия. Сколько душ попало в этот божественный невод Евангелия? Очень хотелось бы знать, дорогие мои. В Откровении 7 главе, в 9 стихе говорится, что великое множество искупленных из разных народов мира никто не мог перечислить. Да, это так. Из людей никто не сочтет число спасенных. Не сочтет никто. Но тот, кто делает нас ловцами человеческих душ, знает, сколько их в неводе Евангелия очутится вообще, когда зайдет в этот невод последний спасенный грешник. Или вы думаете, что Христос тоже не знает, да, братик? Конечно, знает. Сколько окажется в неводе Евангелия человеческих душ? И можем ли мы допустить, чтобы добрый пастырь, который зовет, как он сам сказал, зовет своих овец по имени, не знал, сколько их, овец его, всего у него в стаде? Никак этого быть не может. Он же сам привел притчу о пастухе или о пастыре, у которого было 100 овец, но он не досчитался одной и оставил 99, а за этой одной пошел и искал ее, пока не нашел. Христос знает, сколько человеческих душ через проповедь Евангелия оказались в этом божественном неводе и потом в ног Христа. И Христос, добрый пастырь, знает, сколько в его стаде овец. Конечно, число спасенных станет и нам в свое время известно, братья и сестры, и нам станет известно, но пока оно неизвестно. А сегодня нам важно знать одно. И знаете, что нам важно знать? Находимся ли мы в стаде овец Христовых? Может быть, тут в нашем многолюдном собрании есть душа, которая, как бедная заблудшая овца, находится вне стада Христова и бродит по путям и дорогам греха и порока. А пусть она знает, что ее сегодня ищет добрый пастырь Христос, который умер за всех заблудших овец, чтобы привести их в свое стадо. Вот тебя, дорогой друг, ищет сегодня Христос и хочет тебя спасти, привести в свое стадо. Но все мы проверим, находимся ли мы с вами в стаде Христовом. Воскресший Христос явился своим апостолам на берегу моря не только для того, чтобы напомнить им об этой ловле человеческих душ в проповеди Евангелия, который их призвал некогда их учитель и Господь. Он явился, воскресший, явился своим апостолам на берегу моря, чтобы всех их сделать свидетелями. Свидетелями чего? Восстановление согрешившего, глубоко упавшего Петра на апостольское служение. Христос воскресший хотел, чтобы апостолы были свидетелями, как он восстановит этого согрешившего ученика и апостола Петра на апостольское служение. Из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 5 стих, мы знаем, что воскресший Христос явился Петру отдельно. Так сказано прямо там. Явился Кифе, то есть Петру. Чтобы дать ему, Петру, полную уверенность в прощении его великого греха, отречении у костра. Мы только что об этом сейчас пели. Идите, скажите, кому? Петру. Кто трижды отрекся пред ним поутру. кто плачет теперь, и так дальше. Дорогие, Христос ему явился. Как хотелось бы быть свидетелем разговора воскресшего Христа наедине с Петром, когда он ему явился. Я думаю, вы все хотели бы приложить ухо и послушать, что Христос говорит с этим плачущим Петром. Но мы можем себе представить, Христос много его не укорял. Он видел эти слезы, бегущие по щекам, по ланитам Петра, и видел его сердце, которое рыдает после того, как он совершил такой большой грех. Трижды отрекся от своего учителя, да при этом божился, что он не знает Христа. И тут ему в этой отдельной беседе Христос сказал, что он ему все прощает. Прощенный и помилованный Господом Петр мог радоваться и славить своего Спасителя, получив эту милость, прощение своего греха. Но, братья и сестры, вместе с тем он, Петр, чувствовал, что другие апостолы и все последующие поколения христиан могут все же смотреть с некоторым презрением на него, отрекшегося, и даже могут сомневаться, имеет ли он право после такого падения носить звание апостола и занимать пресвитерский пост когда-либо в церкви Христа. Вот это Петр чувствовал. Во взглядах других апостолов, которые хотя тоже были пред Христом виновны, но забыли о своей вине, что они бежали из Гефсиманского сада, но уж грех-то Петра ярко стоял перед ними. И Петр чувствовал их взгляды, что они все-таки, как будто все говорят, да, мы-то согрешили, но не так, как ты, Петр. Ты-то вот как отрекся перед какой-то девушкой-служанкой и божился, что ты Христа нашего Господа. Не знаешь, мы до этого, Петр, не дошли. И как будто действительно так, братья и сестры. Искренней любви ко Христу. Ты все знаешь, говорит он любимому учителю. Ты знаешь, что я люблю тебя. Какое отрадное исповедание любви ко Христу после такого глубокого падения. Правда, братья и сестры? Три раза раздаются слова Христа, восстанавливающего Петра на великое и ответственное служение. Христос говорит... Три раза раздаются слова Христа, восстанавливающего Петра на великое и ответственное служение. Христос говорит Петру, паси овец моих, паси агнцев моих. Это значит, паси церковь мою. Так прощает и восстанавливает Христос своих падших детей. После того, как они раскаиваются искренно, оплакивают горько свой грех и готовы идти за Господом, куда бы Он их ни повел. Но теперь о себе самих мы скажем, как мы не похожи на нашего славного Господа. Так мы мало склонны прощать и возвращать упавших на служение. Как мы неохотно прощаем, а уж о возвращении на служение стараемся не думать. И есть такие братья, которые говорят, до пришествия Христа нет ему места в винограднике Христовом, в церкви Христовой, на каком бы то ни было посту. Да, братья и сестры, это человеческое, конечно, отношение. Это противоречит примеру Христа, который мы сегодня перед собой видим. Как вы там ни рассуждаете, это противоречит примеру Христа. Конечно, Христос сердцеведец, поэтому Он так восстановил быстро Петра на служение, потому что он видел его сердце. Мы иногда вынуждены дольше разбираться с падшим нашим братом или с упавшей нашей сестрой, потому что мы не сердцеведцы. Нам хочется удостовериться, действительно ли оплакан грех, действительно ли он оставлен. Мы имеем право иногда и несколько медлить. Но совершенно до пришествия Христа людей, детей Господних, оплакавших свой грех отстранять, такого указания в Слове Божьем нигде нет, нигде нет. Это чисто человеческие постановления, если где так делается. Христос не только восстановил Петра на большое и ответственное служение в своей церкви, но и предсказал ему, какую смертью он прославит своего Господа. И этим докажет свою любовь к нему, своему Спасителю. Христос говорит Петру: «Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Поведет, куда не хочешь. Этими словами Христос говорит о мученической смерти, которая ожидает Петра. О мученической смерти. Дорогие мои братья и сестры, я в заключение хочу сказать, давайте не будем смотреть свысока на наших падавших братьев и сестер по вере. Как это у нас часто бывало, может быть, до этого вечера. Кто думает, что он стоит, говорит апостол Павел, берегись, чтобы не упасть. И горе тому, кто не падал, свысока смотреть на того брата или на ту сестру, который в слабости своей, в час жгучего искушения не устояли, но пали. Сохрани нас от этого, Господь. Будем относиться к ним, к этим падавшим нашим братьям и сестрам, с такой же любовью, с какой относился Христос к павшему ученику своему Петру. Будем верить, что Христос уже пришел или еще придет к этим нашим братьям и сестрам, упавшим, со своим прощением, как он явился Петру по своем воскресении. Он придет еще, а к некоторым упавшим уже пришел, простил их и восстановил их. Будем верить, братья и сестры, что Христос готов восстановить на служение в своей церкви любого упавшего брата и любую упавшую сестру, как он восстановил на служение в церкви своей упавшего Петра. И будем помнить, дорогие мои, что упавшие, слушайте, упавшие, но восстановленные Христом дети Божьи, способны, подобно Петру, прославить еще своего Господа мученичеством своим. Да, 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 братья и сестры. И придет день, когда мы, может быть, к своему удивлению узнаем, что многие из упавших наших братьев и сестер, детей Господних, но восстановленных Господом, прощенных, омытых его кровью, умерли за своего Господа или другое мученичество перенесли. А увидим и другую картину. Многие из тех, которые не падали никогда, хранили действительно и веру, и чистоту жизни своей христианской, но и порой этим гордились, и, как я уже сказал, свысока смотрели на тех, которые падали, мы ни одного из них или очень мало увидим в списках мучеников со Христа. И это может случиться, дорогие мои. Упавшие, но восстановленные Христом, своим мученичеством доказали, что они действительно стали после своего падения. Идут искренне за Христом и любят Его. А те, которые не падали, иногда проявляли страх перед мученичеством, перед венцом мучеников. И не шли до конца на страдания за своего Господа. И то, и другое бывает. Вот пусть пример Христа всегда стоит перед нами в вопросе об отношении к братьям и сестрам, которые падали, но которые оплакали свой грех, который Господь простил, и как Петра готов допустить снова на служение церкви своей и царстве своем божественном. Слава ему за сегодняшнее слово и за этот чудный пример, столь важный для всех нас. Аминь.